Друзья мои, братья и сестры, снова и снова приветствую всех вас, мир вам. И снова хочу пригласить вас взять в руки ваше Священное Писание, Библию. Пожалуйста, мы обращаем внимание сегодня снова на послание филиппийцам. Послание, которое апостол Павел писал, находясь в темнице, и внутренно вот размышляя о его положении, думаю, друзья, действительно, он понимал, что он не за преступление в тюрьме находится, а за Христа. А каким образом он принял Христа? Через что он его принял? Понимая, что Христос умер за его грехи. Поэтому ценность вот смерти Христа, на мой взгляд, была в той вдохновляющей силой, которая помогала Павлу смело устремляться вперед и, находясь в темнице, ободрять братьев и сестер, хотя ожидалось обратное, правда? Он в тюрьме, его надо поддерживать. Хочу пригласить сегодня продолжить наше рассуждение. Мы читать будем следующие 5 стихов из 2 главы. В прошлый раз мы читали только 2 стиха и говорили о личной ответственности каждого верующего в завершении своего спасения. Помните слова, которые мы читали? «Со страхом и трепетом доводите до конца или совершайте свое спасение, потому что Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению». Мы, рассуждая, когда говорили об этом, думаю, что вы помните, коснулись очень важных моментов. Говорили о том, что Бог дал человеку спасение в Иисусе Христе. И сам Господь беспокоится о том, чтобы это спасение люди сохранили до конца. И Он по этой причине Он в людях производит и желание, и действие. Только то, что исходит от Бога, Его удовлетворяет. Это очень серьезно, друзья, мысли. То есть для нас, вот я думаю, что очевидно после наших прошлых размышлений, наверное, простые вещи. Не протився Богу, но дай Ему возможность тебя самого сохранить в твоем спасении и довести до конца. Вот так простыми словами можно было бы обозначить то, о чем мы в прошлый раз говорили. Интересно, друзья, Павел предложил очень серьезные размышления в стихах 12 и 13, и сейчас то, что мы будем читать, является логическим следствием того, что он раньше написал. Но в чем это логическое следствие заключается, если Павел призвал их «доводите до конца ваше спасение», то, естественно, что он ожидает? Ожидает практических шагов верующих. Это важно, друзья. Когда мы воспитываем наших детей, даем им какое-то наставление, что мы ожидаем? Мы об этом в прошлый раз говорили. Что они послушают этого и будут действовать соответственно. Вот об этом сейчас мы будем с вами говорить. Наша тема сегодня – ожидаемая жизнь верующих в окружающем мире. Но если Бог дал нам спасение и в нас делает все, чтобы спасение наше было доведено до конца, то просто вопрос, что от меня, что от вас ожидается? Об этом мы будем сегодня говорить. Приглашаю прочитать 5 стихов из 2 главы со стиха 14 по 18. Послание филиппийцам, глава 2 со стиха 14 по 18. Будьте внимательны, затем эти стихи мы с вами попробуем проанализировать, углубиться, подумать, посмотреть, а что же от нас, как от верующих, ожидается в ответ на Божье водительство. Павел пишет: «Все делайте без ропота и сомнения, чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божьими непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как светило в мире, содержа слово жизни к похвале моей в день Христов, что я нетщетно подвязался и нетщетно трудился. Но если я и соделываюсь жертвою за жертву, и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам об этом самом, и вы радуйтесь и сорадуйтесь мне». Хочу предложить несколько интересных мыслей, которые, на мой взгляд, вытекают напрямую из текста, который мы прочитали. Напомню, что мы сегодня будем говорить на тему «Ожидаемая жизнь верующих в окружающем мире». Первое, на что хочу, чтобы мы обратили внимание, это на ожидаемую реакцию верующих на Божье водительство. То есть, если Господь со своей стороны, а Он Господь, Он все совершенно делает, предпринимает правильный, и совершенные действия в отношении нас. Простой вопрос, что от нас ожидается? Что ожидается от верующих в ответ на то, что Бог в нас что-то производит? К чему призывает Писание в ответ на Божье водительство в нашем спасении? Здесь хочу обратить внимание на две интересных мысли. Они напрямую вытекают из текста. Стих 14 снова перед нашим вниманием. «Все делайте без ропота и сомнения». Хочу, чтобы мы об этом сейчас с вами и порассуждали. Поскольку Бог посылает и желания, и действия по своему благоволению, то предлагаемые советы, вот то, что мы прочитали, все делайте без ропота и сомнения, эти советы выглядят вполне понятно. Но что за этим стоит? Первое, на что здесь Павел обращает внимание, не проявляйте в чем-либо недовольство. Вот это выражение «все делайте без ропота». Слово «ропот» – ворчание, недовольство. Что это такое, вы хорошо знаете, правда? Когда нам что-то не нравится, у нас начинается бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот это называется ворчание. То не так, то не так, и не то, и не такая погода, и то, и у нас постоянно есть какие-то причины, чтобы поворчать. Так вот, смотрите, после чего об этом сказано? Обратите внимание, когда Бог что-то верующим производит, а он что производит? И желание, и действия по своему благоволению. Не ворчите. А почему вдруг, как вы думаете, Павел употребляет это выражение? В чем опасность недовольства в отношении к Богу? А ведь здесь речь идет об отношении к Богу, друзья. Ведь Бог же в нас что-то производит. Я, друзья, прекрасно понимаю, почему это может, почему может проявляться недовольство. Потому что Господь делает не то, что нам нравится. Вы понимаете это? И когда у нас побуждает сделать то, что мне не нравится, а зачем это все? Поэтому неудивительно, смотрите, в каком контексте звучит эта фраза. Все делайте без ропота. После чего эти слова звучат? После указания на Божье водительство. Ворчливость – это проявление душевного состояния при отсутствии духа. Это я и вы должны помнить. Вспомните, пожалуйста, слова из послания Иуды. Это ропотники, ничем недовольные, поступающие по своим собственным похотям. Вот в чем проблема, друзья. Моя любовь к похоть или желание что-то сделать неприятное, да, когда встречает какое-то Божье действие, а он никогда не будет на поводу наших похотей Бог идти, правда? Вот здесь начинается недовольство. Смотрите, важная деталь. Ропот связан с похотью. Вы слышите, друзья, интересные вещи? Это люди, дальше пишет Иуда, отделяющие себя от единства веры, это душевные, не имеющие духа. Итак, все делайте без ворчания, без ропота. Что такое ропот? Ропот напрямую связан с похотью. Дальше, ропотник – это человек душевный, у него духа нет. Ну, так написано, друзья, я опираюсь на написанное. Это нам предупреждение. Верующий понимает, что любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. Мы знаем этот текст. Вы сейчас процитируете, где он написан. Напомните, правда? Римлянам 8:28. Но дело вот в чем. Все содействует ко благу. Всегда следует обращать внимание на то, что все, лучше говорить так, плохое и хорошее. У нас первое вырывается хорошее, потом плохое. Так, чтобы приучить свое сознание, может лучше говорить все, то есть плохое и хорошее. Приучить наше сознание понимать, что даже тогда, когда мы встречаем какие-то трудности, а мы любим Господа, мы понимаем, что все это ко благу. Поэтому не ворчи, не проявляй недовольства. Надо помнить, что веру Бог сверх сил не посылает. Это первая очень важная деталь, что ожидается от верующих в ответ на Божье водительство. Не ворчи. И почему это слово здесь употребляется? Потому что оснований по-человечески, да, оснований для ворчания у нас много. Потому что Бог, как правило, делает не то, что нам хочется. Правда, друзья? Ну, вы же смотрите на своих детей. У меня, ну, правда, выросли дети, помню, когда они были помладше. Они все правильно понимали. Вы понимаете эту иронию? Все правильно понимали. Они и папу учили, и маму учили, ты не так, ты устарела, и так далее, и так далее. Я это прекрасно понимал, насколько они образованы. И когда, понимая, к чему поступок ребенка приведет, начинаешь его останавливать, как вы думаете, какая у него реакция? Вы хорошо знаете, какая реакция? Недовольство? Это нормальная реакция, друзья. Когда человек уверен в себе, и хочет делать только свое, попробуй ему что-то другое предложить. Сразу ворчание. Мои друзья, кому эти слова обращены? Подскажите, то, что мы прочитали, кому? К неверующим людям? К хорошей церкви, к филиппийцам, обратите внимание. Все делайте без ропота. Павел понимал, что всегда будут предпосылки, всегда что-то внутри будет ворчать, всегда внутри что будет проявлять недовольство. Но у нас нет права проявлять это недовольство. Если Бог в нас производит свою работу, это первое. Не проявляйте в чем-либо недовольство. Вторая не менее серьезная мысль – это не искать логического опровержения Божьего намерения, слово «сомнение». Интересно, слово «сомнение» вот на языке оригинала – это спор, критика. Ну, здесь сомнение немножко по-русски другой оттеночек, но мы сомневаемся. Но более сильное заявление – не критикуйте Бога. Вы помните, с чего началось грехопадение человека? Помните? Подошел сатана и один вопрос только задал. Помните какой? Подлинно ли подверг сомнению Божью истину? Подлинно ли? Вот откуда эта проблема пошла. Вы помните, что там это сработало, люди впали в грех. Они подвергли сомнению Божью истину и согрешили. И мы сегодня понимаем проблему этого греха. Они этого не понимали, когда они согрешали, потом ощутили. Итак, не критикуйте Бога. Некоторые мысли на этот счет. Но если Бог посылает нам желание и действия, не спорьте с Богом. Некоторые мысли, друзья. Писание нас предупреждает. Помните, послание к Римлянам написано: «А ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, зачем ты меня так сделал?» Хочу напомнить одну очень интересную, коротко, интересную библейскую историю, связанную с Иосифом. Помните, хороший брат, ну, надо сказать так, хороший правитель, хороший глубоко верующий человек, Иосиф. И вдруг маленькая деталь. Помните, что произошло, когда он подвел своих детей? Для того, чтобы папа благословил. Папа вот так вот руки сделал. Да, ну, папа, папа, ты что-то не то, ты не так руки положил. Не так, отец, не так, отец. Слышите, друзья? Вы помните эту историю? Не так, отец. Смотрите, глубоко верующий человек, испытавший много трудностей, я говорю об Иосифе. Но когда дело касается отца, думаю, ну, наверное, папа там ослеп, не видит, не понимает. Что ответил Яков? Знаю, сын мой, знаю. Но почему это сделал? Он дальше объяснил эту ситуацию, потому что младший будет больше. Друзья мои, не похожи ли мы очень часто, тогда, когда Господь к чему-то нас побуждает, вступать в критику? Господи, не так. Вспомните, пожалуйста, историю с Авраамом. А если там будет 50, а если будет 40, помните это рассуждение. Вспомните Лот, аналогичная ситуация, он был праведник. Так написано, он мучился праведной душе. И помните, когда Господь сказал ему: беги туда, Господи, а можно я туда побегу? Вот она, друзья, наша природа. Причем речь идет о глубоко верующих людях. Мы не говорим, что они были совершенны. Далеко ли мы от этого? Поэтому, кстати, здесь это написано, все делайте, не критикуя Бога, не спорьте с Богом. Это серьезное предостережение. Надо помнить, что наше понимание правильности – это всего лишь наше понимание. Но это не означает, что это абсолютная правильность. Вспомните царя Иезекию, когда Господь постучал его в сердце и говорит: Иезекия, ты должен умереть. Помните эту историю? И вдруг Иезекия размышляет и молится: Господь, я же пред тобой, ты вспомни. Ну, как будто, видимо, не знаю, почему он это сказал, вспомни, как будто Бог забывает. Ты вспомни, Господи, что я пред тобой правильно поступал. Все было хорошо. Смотри, вступает в какой-то диалог. Ну, вытянуть надо еще несколько лет жизни. Ну, цель-то главная, понятно, да, друзья? Это несколько библейских примеров, говорящих о том, что мы склонны к этому. Мы склонны как-то уговаривать Бога. Как-то по-другому поступи, Господь, по-другому поступи, ну снизойди. Ну ты понимаешь, друзья мои, Писание говорит, все делайте, без ропота, не ворчите и не критикуйте Бога. Напомню себе и вам, после чего эти слова написаны. Когда ясно сказано, что доводите до конца ваше спасение, потому что Бог в вас работает. Вот после этого звучат эти очень серьезные предостережения. Мы, понимая, что все исходит в спасенном от Бога, относиться к его водительству без обсуждения, или простыми словами, делай, доверяя Богу. И прежде чем перейдем ко второй мысли, хочу напомнить себе и вам Очень короткое обращение Бога к Аврааму. Вы тоже эти слова очень хорошо помните. Бытие 17.1. «Я, Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен». Все, друзья. Вы понимаете, вот вдумайтесь в это рассуждение. Понимаешь, Авраам, я все могу. Поэтому от тебя что ожидается? Ты предо мной правильно ходи. Обратим внимание на вторую мысль. Ожидаемая причина все делать, доверяя Богу, то есть для чего надо не роптать и не критиковать Бога. Я думаю, что вы понимаете вопрос, он очевидный. А почему, Господи? Ну, может быть, где-то можно какую-то сделку с Богом пойти? Давайте обратим внимание на следующие слова. Павел указывает на одну единственную причину. Почему все надо делать, не ворча и не критикуя Бога. Стих 15. «Все делайте, дальше, чтобы вам быть, неукоризненными и чистыми чадами Божьими, непорочными и так далее». Это главная цель. Почему, друзья, надо не ворчать и не критиковать Бога, когда Он в нас производит очень серьезные действия. Итак, вот немножко углубимся в эту мысль. Главная причина – это иметь особое состояние. В русской Библии мы читаем, что «вам быть», но интересный глагол здесь, что «вам стать». Хочу подчеркнуть, речь идет не о процессе, а о факте. То есть вы стать такими должны быть. Вернее, такими должны стать. Что вам стать? Какими, друзья? Что вам быть? И здесь обратим внимание на то, какими мы можем быть только тогда, когда мы не ворчим и не критикуем Бога в ответ на его водительство. Это важно, друзья. Вам знакомо выражение, да? Мы свет мира. И вот как раз об этом здесь идет речь. Каким образом я могу быть светом мира? Каким образом? Каким образом я могу прийти в такое состояние, чтобы быть светом для мира? И об этом здесь Павел пишет. Только повиновение Богу приведет нас к трем очень важным последствиям. Чтобы вам быть какими? Первое. Слово «неукоризненные» мы здесь встречаем. Это означает безупречность и безошибочность. Я искренне верю, что все здесь сидящие не хотят делать ошибок. Не так ли? Вот об этом, друзья, идет речь. То есть, если Бог что-то в нас производит, Он же производит для того, чтобы мы делали правильно. Не так ли, друзья? А если я не повинуюсь ему, конечно, мне гарантировано то, что я сделаю ошибку. Итак, чтобы иметь какое состояние? Первое – быть безупречными, безукоризненными. Дальше – быть искренними и чистыми. Слово «чистые» в русской Библии. И третье – быть детьми Божьими непорочными. Ну, слово «непорочным» понимать, не запятнанными. Это очень важно, друзья. Здесь не идет речь только о служителях. Помните, да, он должен быть там непорочный, иметь хорошее свидетельство. Речь идет о всех верующих, чтобы вам, как верующим, быть детьми Божьими какими? Безупречными, беспорочными. Немножко углубимся в эту мысль. Иметь вот это состояние, чтобы вам быть, повторим, неукоризненными, чистыми, детьми Божьими, непорочными. Где? Такими ожидает нас Господь увидеть. Где? Это важный вопрос. Иметь вот это особое состояние, я для себя назвал, в особом окружении. Итак, в каком окружении Бог ожидает нас видеть вот такими, тройными, о чем мы ранее говорили. В каком окружении находятся дети Божьи на сегодня, как вы думаете? Ну, мягко говоря, не в раю, правда? Ну, как Павел описывает это состояние, где находятся верующие? Чтобы вам быть вот такими, да? Где? Среди строптивого и развращенного рода. Интересно, друзья. Писание ясно говорит о том, что поколение, в котором живет верующий, искаженное в отношении Божьей истины. Вот в этом сущность обмана, сущность обольщения. Русское слово «строптивый» – это «извращенный». Среди извращенного и развращенного рода. Я объясню следующее слово немножко позже. Итак, где верующие ожидаете, что были беспорочными Божьими детьми, чистыми? Где? Среди извращенного рода. Люди, которые не знают истину, или эта истина искажена, и как здесь, во-первых, к себе, потом ко всем проповедникам не обратиться со следующими словами: проповедники, не искажайте истину Писания вашим вольнодумием и аллегориями, не заменяйте его щекотливыми, душещипательными эмоциональными примерами. Вы понимаете, что если истина не будет донесена, она же имеет последствия, это правда? Но если неправильно научили, может ли человек правильно поступить? Скажите, пожалуйста. Конечно, нет. Поэтому здесь эти два слова, они рядом стоят. Искаженные люди имеют представление, поэтому какие они? И об этом Павел дальше говорит. Поколение, развращенное по причине искаженности в отношении истины. Слово «развращенный», значение этого слова, это последствия того, что искаженное представление человек имеет. Папы с мамами, учите правильно детей ваших. Неправильно научите, потом за голову не хватайтесь. А вот как, вот почему, вот я вот... Друзья, для того, чтобы правильно деток воспитывать, есть Писание, которое говорит об этом. Для того, чтобы церковь правильно возрастала, Писание говорит о том, как она должна возрастать. Если пастыри, если проповедники неправильно учат, искажают истину Писания, не удивляйтесь, что в этой церкви невозможно находиться. Не удивляйтесь, что дети бегут из семей. Бегут от христианства. Не удивляйтесь этому, пожалуйста. Доносите истину, а для того, чтобы ее донести, вы понимаете, да, надо ее знать. Изучайте Писание. И так серьезно Павел затрагивает проблему одну. Мир не имеет истины, истина искажена. А раз у них представление искаженное, не удивляйтесь, что поведение развращенным становится. Развращенным по причине неправильного понимания. Разврат становится нормой для обманутого человека, поскольку истина искажена. Дальше Павел ведет нас. Хочу затронуть важную мысль: положение верующего среди испорченного поколения. Раньше Павел написал, что вам бы чистыми Божьими детьми и так далее. Где среди строптивого развращенного рода? Как проявляют себя верующие в этом строптивом развращенном роде? Об этом сейчас Павел говорит. Свет, обращающий на себя внимание. Мы читаем в конце 15 стиха, в котором, то есть в этом развращенном роде идет речь о людях, в котором вы сияете, как светило в мире. Библейские верующие — это сияние, как светило, как звезды в мире. Что такое звезда, вы хорошо знаете. Я не говорю о том, что на небосклоне светит. Вот звезда в спорте, звезда в музыке, звезда в политике. Вам знакомо выражение? Мои друзья, у меня один вопрос. Назовите, пожалуйста, может, щекотливый вопрос, хоть одного верующего, который в мире является звездой. Вот в христианском понимании. Не в плане спорта чего-то, а именно как христианин. Назовите, пожалуйста. Начинаешь затылок чесать. Вроде все правильно, мы понимаем. И мне стыдно, друзья. Верующий стыдно, потому что действительно, там вроде все правильно понимаем, мы в хороших церквах, а что происходит? Что мы не можем сегодня? Это не значит, что надо кого-то критиковать. Друзья, это вопросы серьезные. Писание говорит, чтобы вам быть светилами, привлекающими к себе. Мы прекрасно понимаем, что тех, кто является светом или звездой, которая привлекает к себе внимание, таковых невозможно не заметить. Эту мысль Павел подтверждает в послании к Коринфянам. Вы показываете собою, что вы, кто? Письмо Христово, через служение наше, написанное не чернилами, но Духом Бога Живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. Так вот, свет верующего, о котором Павел только что сказал, проявляется в свидетельстве о слове жизни. Смотрите, Павел пишет: вы сияете, если задать вопрос, как? Павел отвечает: содержа. То есть, каким образом можно сиять в мире? Будьте внимательны. Каким образом? Содержа слово жизни. Слово «сияете» это глагол, а содержа, каким образом вот это действие проявляется. Здесь Павел через это выражение показывает, что сияние наше проявляется в содержании слова жизни. Немножко больше об этом, что это значит. Содержа слова жизни, вот это слово содержа, держать в направлении протягивания. Ну, образно говоря, ну, вот у меня какой-то в руках предмет, и что значит вот это выражение содержа? Вот его значение. Понимаете, да? То есть не просто я в кармашек спрятал, у меня с собой Библия, Евангелие, и все. Друзья, не об этом речь. Верующий сможет светить в мире только когда он содержит, то есть он предлагает слово. Вот какое значение здесь заложено, друзья. Это основа евангелизации, как вы понимаете. Он является светилом, потому что он предлагает, содержит, протягивает это слово людям. Сияете, содержа слово жизни, в этом суть евангелизации. Давайте соединим вот эти маленькие фрагменты, что у нас получается. Бог производит верующим и желание, и действия по своему благоволению для завершения нашего спасения. В ответ на эти Божьи действия верующий не противится Богу, доверяя Божьему водительству, доверие Божьему водительству делает верующего беспорочным, чистым среди извращенного и поэтому развращенного поколения, в котором он, то есть верующий, светит ярко через свидетельство о слове жизни. И маленькая ремарка в связи с этим, друзья. Не уникальность и изощренность методов евангелизации, а повиновение Божьему водительству делает проповедь Евангелия естественной, личной и успешной. Друзья, это основа евангелизации. Я понимаю, что у нас всегда стоит вопрос, каким образом доносить людям Евангелие. Мы первым делом начинаем думать о каких-то проектах, да? Каких-то программах. Друзья мои, Писание явно показывает нам, не противьтесь Богу. Неужели вы думаете, что Бог не желает, чтобы люди спаслись? Как вы думаете? Писание прямо говорит, Он хочет, чтобы все люди спаслись. Как вы думаете? Он в нас что-то производит для того, чтобы достичь этих людей и привести к спасению? Как вы думаете? Мой ответ – да. Вот вам и основа евангелизации. Но не препятствуйте Богу. Когда будет побуждение, делайте это. Открыто. Пусть лица ваши будут открыты. Пусть жизнь ваша будет жизнью слова. Предлагайте людям это слово. И вот далее, после этого, Павел затрагивает очень интересную грань в повиновении верующих Богу. Последняя мысль, на которую хочу, чтобы мы порассуждали. Повиновение Богу верующих – это плод служения наставника, или я так назвал для себя пастыря. Стихи 15-16. Почему я сделал такое оглавление, это часть, и думаю, что вы со мной согласитесь. Что вам быть такими, в котором вы сияете, как светило, содержа слово жизни, дальше Павел пишет, к похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Очень интересная мысль, смотрите, она не просто вот так вот в воздухе взял Павел с воздуха и написал. Ожидание пастыря, вот когда пастырь, действительно Божий пастырь, трудится, иметь подтверждение верности служения перед Христом. Или, может, другими словами, качество пастырства заключается в качестве верующих. Я думаю, это выражение понятно. То есть, насколько качественно правильное служение пастыря проявляется в состоянии верующих, где он несет служение. Вот и все, друзья. Но позвольте вспомнить известную поговорку, вы ее хорошо знаете, нашу славянскую. Каков поп, таков и приход. Другими словами, вот о чем здесь речь. Немножко больше об этом. Вот Павел пишет к похвале. Слово похвала в данном случае, это не значит, что хвалиться. Смотрите, ребята, сколько я накаял людей. Смотрите, сколько я церквей образовал. Но не об этом речь. Слово похвала – это подтверждение выполненного поручения. Конечно, в русской Библии не так ясно это выражение «похвала», но оно больше связано с тем, что похвалиться. Но значение этого, Павел хочет иметь подтверждение того, что он выполнил поручение. От кого он это поручение получил? Вот, друзья, о чем идет речь. Бог дал это поручение, и Павел беспокойством, «Господи, дай мне трудиться так, чтобы плод был, чтобы действительно можно было видеть, что верующие развиваются. К похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался и не тщетно трудился. Повиновение Богу верующих, безусловно, через напряженные усилия пастыря. Усилия пастыря, от Бога пастыря, сделать, но не делать. Понимаете разницу между словами? Сделать и делать. Усилия пастыря сделать все правильно. Павел говорит, что было в похвале моей в день Христов, что я не тщетно подвязался. Интересно, спортивный термин «пробежал». Причем вот это «пробежал» усиленно, то есть не просто так, знаете, так налегке пробежался по парку. Идет речь о том, что он усиленно бежал, не шел, не думал только. Он прилагал максимум усилий. Вот что стоит за этими словами. Павел явно говорит, здесь показывает одну очень интересную деталь. Он боится перед Богом что-то сделать неправильно. Если Бог дал ему поручение, его желание сделать это правильно, приложить все старание, чтобы плоды были. Господи, дай мне пред тобой сделать все правильно. Так бы я назвал вот эту мысль. Она для меня здесь достаточно очевидна. Усилия пастыря прилагаются для достижения плода, что я не тщетно трудился, то есть я не напрасно проработал. Опять это законченное действие. Не просто работал, ну, когда настроение было. Вот именно я, во-первых, массу усилий приложил, и я завершил этот труд. Важно, друзья, это, понятно, эта речь больше, конечно, идет о пастыре, о его посвященности. Ну, поскольку мы прочитали эти слова, я думаю, что будет тоже неплохо, чтобы мы на них тоже обратили внимание. Так вот эти оба действия, не тщетно подвязался, то есть пробежал усиленно, и не тщетно проработал, эти оба действия показывают, указывает на огромные усилия, которые Павел прилагал для того, чтобы был успех в жизни верующих. Радость пастыря в страданиях за служение. Вот после этого Павел продолжает мысль, говорит, но если я соделываюсь жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам. Вот становится жертвой за свою жертвенность. Смысл этих выражений. Павел пострадал за то, что пожертвовал собою ради Бога. И пожертвовал в служении для филиппийцев. Становлюсь жертвою за жертву. Страдающий пастырь, а Павел таковым был, радуется и ободряет других. Мы раньше сказали о том, что ожидается обратная реакция, правда? Павел находится в заключении, тут бы к нему посещать его, приходить. Я когда служил в нашей доблестной советской армии, приходили ко мне братья и сестры, молодежь. Ну и, конечно, ощущение такое было, ну вот мы какие-то как страдающие, нас не так много вокруг неверующих, там на 2000 солдат нас было, может быть, ну 8-10 солдат. И нам так было приятно, что нас поддерживают. И сегодня, рассуждая об этом, мне стыдно, друзья. Стыдно, но Павел находился в худших условиях, чем наша армия. Но хочу подчеркнуть, он при всем том, что он не ожидал, что его будут поддерживать. Это действительно посвященный человек. Не надо о себе думать, Бог меня успокоит, Бог даст мне утешение, я моих братьев должен утешать. Он понимал, почему он пострадал. Он стал жертвою за свою посвященность. Но он понимал, что не все его братья, сестры так понимают, но не все до этого уровня поднялись. У некоторых там, Павел, как тебе поддержать, помочь и так далее. И он это понимал. И он об этом и говорит, я радуюсь этому. Я радуюсь, и вы сорадуйтесь мне. Итак, друзья, остается немножко времени подвести итог. Очень интересная мысль. Итак, в ответ на Божье водительство в деле спасения ожидается, что верующий все будет делать, без ворчания, без ропота и без сомнения, то есть не будет критиковать Бога, не будет спорить с Богом. Повиновение Божьему водительству приводит к безупречности, чистоте и неповинности верующего в мире, развращенном по причине искажения Божьей истины. Это вторая мысль, о которой мы говорили. И вот эти истины доносятся через людей, прилагающих усилия донести это до сознания верующих, конечно, при безусловном содействии Духа Святого. Несколько вопросов, друзья, после наших рассуждений. А как мы понимаем жизнь спасенного верующего? У вас будет хорошая возможность, и у меня в том числе, закончится служение. И вот задайте себе вопрос, а как я понимаю жизнь спасенного верующего? Потом просто сравните с тем, о чем мы сегодня говорили. Если человек спасен, действительно спасен, он понимает, что ему нужна Божья помощь, чтобы довести дело спасения до конца. И вот здесь возникают нередко серьезные трудности. Почему? Потому что Бог очень часто, я смеюсь сказать, если не почти всегда, посылает нам не то, что мы желаем. Потому что Он лучше знает, что нам надо. И здесь у нас возникает иногда недовольство, несогласие. Пусть не всегда мы это открыто выражаем. Вы вспомните, пожалуйста, Сару. Маленькое отступление. Господь сказал Аврааму, в следующем году приду, и у Сары будет сын. Где она рассмеялась? Вы помните знатоки Писания? Где она рассмеялась? В сердце своем. Никто из людей не слышал этого. Она в шатре была. Но для Бога не сказать, чего ты смеешься, Сара? Если что трудное для Господа, друзья мои, Господи, зачем ты все это? Ну зачем ты меня опозоришь, если я это сделаю? Мои друзья, на мой взгляд, это серьезное отступление многих верующих сегодня. Если Писание говорит, вот так поступите, вот так и поступайте. Понимаешь, если мы вот так вот поступим, оно-то вроде правильно по Писанию. Но ты понимаешь, какая реакция у людей будет? Вы понимаете, что происходит? Мы думаем не о повиновении Писанию, а о том, что о нас скажут люди. Вот это трагедия сегодня христианства. Это беда наша. Мне сегодня, простите, не важно, что обо мне скажут люди, когда предо мной стоит ответственность выполнить Священное Писание. Это не мое дело, как люди отреагируют. Я об этом не должен думать. Но если у меня первое, когда я читаю заповедь Божию, звучит вот эта мысль, а что бы мне подумать, друзья, действительно это несогласие с Богом. Это отдельная очень серьезная тема для рассуждения. Как мы понимаем жизнь спасенного верующего? Насколько моя и ваша жизнь безупречна, чиста и не повинна в мире, который удален сегодня от истины Божьей? Я безупречен? Друзья, это серьезный вопрос. Они вытекают из прочитанного текста. Насколько мы способны слышать Божьих людей сегодня, действительно измененных Богом? Насколько мы способны сегодня слушать Божьих людей, действительно измененных Богом? Меня, как христианина, тревожит очень большая опасность, которую я вижу. Может быть, я ошибаюсь, я не спорю. Может, вы с этим не согласны, тоже не буду спорить. Меня смущает одно, что сегодня нам очень трудно отличить явное Божье водительство от психологического воздействия на сознание, особенно при покаянии. Нам очень трудно, ну как он может обмануть, ну как он, друзья мои. Я смотрю, и сам я ведь в эти ситуации нередко попадал. Господи, почему я был слеп? Ведь это же хитрое искусство обольщения. Друзья мои, если действительно, можем ли мы сегодня отличить действительно Божьего человека, который наставляет и учит, потому что сам прошел, Бог его поднял до некоторого уровня, и как Павел, он не хочет с собой вот этот опыт унести в могилу, он делится об этом с верующими. Насколько мы сегодня способны отличить обольстителя, пусть красиво говорящего, от Божьего человека? Ожидаемая жизнь верующих в окружающем мире. Какая она для нас? И вот на этом вопросе я хочу завершить наше сегодняшнее рассуждение. Ожидаемая жизнь верующих спасенных. Мы считаем себя спасенными. Ожидаемая жизнь спасенного верующего в окружающем мире. Какая она для нас? Смотря вперед, рассуждая о воспоминании страданий Иисуса Христа, вопрос актуальный сегодня. Христос пришел в этот мир для того, чтобы спасти грешных людей. Мы часто, может быть, глубоко не рассуждая, говорим, он оставил славу неба и так далее. Ну хотя бы пусть будет так, друзья мои. Но у меня вопрос возникает. Если он на такой шаг пошел, опустился вниз, не стыдно ли мне, находясь на вот этом горизонтальном уровне, жить по-своему? Поэтому еще больше понимаешь, почему Христос оставил эту заповедь. Вот это творите, то есть вспоминайте мое страдание. До каких пор? До моего пришествия. Именно Христос распятый. Очень много Павел об этом послании говорит, о Христе. Мы ранее говорили о том, как он уничижил себя, пострадал за нас. Именно Христос распятый сегодня для нас, как в нем сила для того, чтобы жить правильно, друзья. И в нем же и наказание для нас, если мы будем этому противиться. Это не запугивание, друзья. Это та реальность, с которой мы соприкасаемся. Итак, какими мы видим свою жизнь? Хотел бы, чтобы наше рассуждение сейчас мы вместе продолжили в молитве. Аминь.
Аминь.